Братья, мы продолжим тему, которую вчера мы слышали, душепопечение при оккультной обремененности. Или по-другому мы говорили, как помочь оккультно обремененным людям. Вчера мы затронули два вопроса. Это масштабы этого влияния оккультной обремененности. И второе – это разные или разновидности, или разная степень оккультной обремененности. Сегодня я хотел такого вопроса коснуться – причины оккультной обремененности. Можно так сказать, что без причины не может сатана вторгаться в жизнь человека. Это мы видим на примере Иова, первая глава. Ну и так, из практики, когда есть вторжение злых духов, сил тьмы, тогда обязательно есть этому причина. Первая причина, которую хочу отметить, это грех родителей. Грех родителей. Исход 20 глава, 5 стих, так сказано. Мы помним это из 10 заповедей. Написано: «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Братья, тут прямо не сказано об оккультной обремененности, но можно параллель провести. То есть Бог, суд Божий может быть до третьего, исход 25, до третьего и четвертого рода. Интересно, автор один пишет, он провел наблюдения такие, удивительное явление. Вот те люди, которые очень глубоко погрязли, но в этих контактах с духами зла, даже, как правило, их род обрывается. Многие люди кончают жизнь самоубийством, но я имею в виду, оно же разная степень, да, вот этой обремененности. Но, скажем, сами вот эти вот гадатели, ворожеи, их конец очень печальный. Во втором поколении нередко бывают умалишенные люди, и где-то немножко дальше их род вообще обрывается. Вот на практике можно нередко встретить людей, которые никогда не имели, по крайней мере, они не помнят, что они вступали в какую-то связь с духами зла, но имеют определенное влияние, оккультную обремененность, и если глубже исследовать, то нередко открывается, что их родители в этом были повинны, и вина отцов переходит на детей. Еще бывает такое явление, это тоже явление, известное, когда люди, колдуны, они не могут умереть спокойно, если они не передадут свои полномочия или свою вот эту власть, зависимость с духами зла, если они никому-то не передают. И иногда они детям передают, и дети, уже автоматически попадают вот в такое печальное положение и имеют оккультную обремененность. Вторая причина – это контакты. Значит, первая причина – грех родителей, а вторая причина – контакты с нечистыми духами или пользование оккультными методами или предметами. Контакты с нечистыми духами или пользование оккультными методами или предметами. Это может быть самое такое распространенное гадание на картах там или гадалки какие-то. Иногда бывает, люди очень наивно говорят: я вот был там, но я этому не верю. Я так вот, вы знаете, кто-то так сказал, сатана шуток не понимает. Любое обращение к злым духам, оно может иметь последствия. Это не гарантировано, но нередко так бывает, что даже ну, скажем, легкомысленное, вроде на уровне шутки так, в детском возрасте, кто будет там женихом или невестой, ну, вроде без особо даже осмысленного такого со своей стороны действия, но бывает очень печальные последствия. Или спиритизм. Спиритизм – это вызывание духов умерших. Оно тоже явление и среди взрослых, бывает в школе. Вот брат рассказывает, в школе девочка, дочь, ну буквально, я не помню, может, в первом, во втором классе, кажется, детские игрушки там, ну, спиритизмом занимались дети. И вот ночью в страшном таком испуге кричит, стали исследовать, беседовать, есть причина. Вот такие даже иногда детские шалости. Но бывают и взрослые очень серьезно этим увлечены, вызывание духов умерших. Но и бывает родственников, бывает каких-то великих людей. Но здесь надо подметить, что похоже, что это все ложь, это никакие не родственники, это приходят духи в виде, ну, каких-то людей. Оккультные или нетрадиционные методы лечения. Массаж бывает. Мы вчера с братом зашли вечером, уже поздно, тут магазинчик, и телевизор стоит. Врач в белом халате лечит, ну, что это, массаж был. Ну, мы буквально там, может быть, 10-15 секунд обратили внимание. Рекламируется это. Врач кодирует человека от пьянки. Кодирует человека от пьянки. И вот он стоит, а тот того трясет. Это страшно смотреть. Это рекламирует сегодня, и оно очень широко распространено в народе. Буквально неделю назад я очень удивился. Сестра, ну, кажется, все знают в церквах, что, ну, какие методы приемлемы, какие неприемлемы. Обращается и говорит, вот мне предлагают иглоукалывание. Я уже хотела делать, а тут мне дочь говорит, мам, так это ж что-то, как будто что-то это не то. Она приехала, я удивлен был, как верующая. Не знаю, стал немножко рассказывать ей. И говорю, ну, вот так объясняет, что значит иглоукалывание. Это выровнять энергию космоса с энергией человека. И определенные места, скажем, на теле, и они имеют название. Ворота там такого-то духа, ворота такого-то духа. И в эти ворота надо попасть иглой, вот тогда помогает. Но это же явный оккультизм. Или ворота трех духов там. Это явный оккультизм, и, к сожалению, некоторые верующие, они даже, ну, пользуются кто-то по неведению. Или, скажем, ну вот что мне приходилось встречать, это после сеансов Кашпировска, ну, явная одержимость. Дух сам отвечает, что я Кашпировский, вот, под таким духом, он под таким именем живет в человеке. Вот эти сеансы Кашпировска, других людей подобных, они много беды принесли народу. Слышал такое, ну, информацию такую, это, видимо, в России было, что когда Кашпировский, Чумак проводили свои сеансы, то врачи-психиатры после этих сеансов, ну, какое-то время, неделю, скажем, работали с перенапряжением. Скорая помощь только успевала людей отвозить в психиатрические больницы. Но здесь мы видим, ну, явную связь и причина оккультной обремененности. Есть еще такая причина – это чтение оккультных книг. Ну, вроде черная магия – понятно людям. Белая магия, ну, кто знает, это замаскированная колдовская книга, где очень много употребляется имен во имя Отца, Сына, Духа Святого. Ну, вроде так все, если черная магия, она наводит порчу, то белая магия, она снимает, и многие люди воспринимают это как что-то безобидное. Еще более, может быть, опасное – это 5, 6, 7 книги, так называемые книги Моисея. Это, ну, такое чисто оккультное происхождение. В одном собрании зашел молодой человек, у него в одном кармане было Евангелие, а в другом кармане вот эти книги Моисея. Очень тяжелые последствия. Это не книги Моисея, это тоже маскировка, это оккультные книги. Еще одна из причин оккультной обремененности – это слушание рок-музыки и заряженных видеофильмов. Ну, это тоже известно, братья, что рок-музыка, вот эти ритмы, они имеют явно оккультное происхождение. Явно оккультное происхождение. И когда говорят «христианский рок», то это говорят только те, кто, наверное, вообще ничего не понимает в этой музыке. Христианского рока не бывает. Это музыка, которая уходит ее корни тоже в оккультную сферу. И ну, есть немало информации такой. Люди, которые увлекаются этой музыкой, они тоже попадают в зависимость. Заряженные видеофильмы. Один случай был, когда братья совершали служение по изгнанию бесов и спрашивали именем Иисуса Христа беса, по какой причине оказался. Он говорит, заряженные кассеты смотрел. Заряженные кассеты. Известно, что есть определенные, даже не только видеофильмы. Насколько, я не знаю, можно исследовать достоверность этого заряда, но, по крайней мере, есть утверждение, что видеофильмы особенно есть заряженные, которые имеют тоже какое-то оккультное происхождение. Пользование гороскопами или астрология. Братья, сегодня, может быть, привычное явление в газетах рекламируют эти знаки зодиака, гороскопы и прочее. И что удивительно, верующие иногда туда заглядывают. Имеют искушение посмотреть там свои, можно ли им сегодня этим пользоваться или какие дела делать. Это тоже явно оккультное происхождение. Есть такое явление, которым раньше, я знаю, занимались и верующие братья-проповедники, это лозоискательство. Это две лозы берут там, или маятник бывает, найти, скажем, водяную жилу, копать колодец. И оно долгое время как-то, держат эти лозы, и когда проходят медленно по огороду, скажем, и на месте, где проходит водяная жила, эти лозы изгибаются, или маятник, скажем, держат, он начинает сильно работать, и, считали это обычным явлением. Даже в научном мире пользуются этими лозами, ищут полезные ископаемые таким образом. Но в последнее время много есть утверждений и такое понимание, что необъяснимо с физической стороны вот это действие этих лоз или маятника, это тоже имеет оккультное происхождение. Я немножко занимался, смотрел, исследовал ряд примеров, где люди, которые пользовались этим методом, они попадали явно в оккультную зависимость после этого. Думаю, что можно смело тоже отнести это к этому списку лозоискательства. Потом встречи с НЛО, неопознанные летающие объекты. Но, братья, я очень кратко, и у нас нет возможности и необходимости тут исследовать, но люди, которые повстречались с этими явлениями, они несут на себе определенный отпечаток на психике, на душе своей. Я читал одно письмо, человек неверующий пишет, говорит, моя жена встретила НЛО. С того дня, говорит, она в корне изменилась. И прошло много времени, говорит, мне кажется, я живу сегодня с живым трупом. Это не моя жена. Вот, ну, можно было бы и другие примеры приводить. Сколько я понимаю, то никаких НЛО нету, летающих тарелок. Это все явление сил духов злобы поднебесных. Это обман, которым обольщает дьявол сегодня живущих на земле. И я думаю, встреча с НЛО тоже не беспричинна. Есть определенная причина, почему человек встретился с этими духами зла. Следующая причина оккультной обремененности – это участие в оккультных ритуалах. Братья, я, ну, думал, это может только к неверующим. К сожалению, буквально вот месяц, может, назад я, ну, встретился с таким случаем очень печальным. Дочь верующей матери, ей лет 15-16, регулярно ходит в собрания. Стала тайно посещать собрания сатанистов, которые проходят на кладбище там поздно вечером или ночью. И спустя буквально несколько дней после посещения собрания у нее начали в жизни ужасы просто. Она плачет. Конечно, это удивляет братья, как христианин может попасть. Но она не член церкви, но мама верующая. Это удивляет, как подростки, как молодежь может попасть на собрание сатанистов. Но это факт, это факт. Туда вовлекает. И вот я долго беседовал и спрашивал там, как проходит и что. Ну, рассказывают вот те люди, которые там были, некоторых уже нет в живых. Кто-то повесился. Это страшное явление. И нам надо... Я не знаю, как это утверждать или где-то беседы какие-то проводить, чтобы... А как попало туда? Чисто из любопытства. Просто из любопытства. В школе друзья там посоветовали, ну, пришла туда. И вот такие вот печальные последствия. Явно после этого, ну, явление злых духов в доме, в жизни ее. И, ну, очень печальные последствия. Еще одна причина – это суеверие. Суеверие вроде безобидно. Где-то там через порог не поздороваться, кошка перебежала или еще что-то. Но интересно, вот это явление тоже можно иногда встретить в среде верующих. Тоже в среде больших людей. Вот на Западе, скажем, в гостиницах число 13, 13 номера в гостинице нету. Большие дяди, тети, они верят этому. А чему верят? Кто установил эти законы или правила? Суеверие? Ну, кто-то объясняет. Суеверие, суе – это пустота. Значит, пустая вера. Но это не пустая вера. Это вера в законы злых духов. Это вера в законы злых духов. Это суеверие. И последняя причина, которую я хотел указать, это из контактов с нечистыми духами, это соприкосновение с материальными предметами, подверженными оккультной, ну, какой-то зависимости. Ну, что это значит? Это может быть какие-то амулеты, это может быть дом. Я читал, тоже автор один утверждает, жил колдун в доме, и когда он умер, в этом доме никто больше жить не мог. Он стоял пустой десятки лет, никто не мог жить. Любой, кто поселялся, его дешево продавали уже. И любой, кто поселялся, он не мог там жить. Я верю, что если бы христианин там жил и совершить молитву, освящение этого дома, то там можно было бы жить. Но все-таки остаются духи как бы привязаны к этому дому или какому-то предмету там, или, ну, рассказывает тоже, лечение бывает, какие-то там записки дают, вот соприкосновение даже с книгами. Есть, я вчера упоминал вот эти книги автора Елены Блаватской, я давно встречался с этими книгами. Люди, которые читали эти книги или хранили у себя дома, они имели определенные проблемы. И можно было бы этот список, наверное, продлить, братья. Может быть, времени немного у нас. Может быть, особо важно еще, вот кто-то мог бы назвать причины соприкосновения с оккультными силами. Но лжеучение я хотел ниже подметить. Братья, еще, вот когда я беседовал с этой юной девушкой, там практикуют, ну, это известно, расписываться кровью. Это тоже крайне. Нередко люди не просто оккультно обремененными становятся, а одержимыми. Ну, один пример такой. А? Мы говорили, музыка, да. Один пример такой. Молодой человек был в большом затруднении финансовом, и он пишет письмо дьяволу, расписывается на этом письме с просьбой, чтобы тот дал ему определенную сумму денег. Положил на стол это письмо, и в полночь он проснулся в ужасе, и рука тянется за этим письмом. Он пока вскочил, письма нету, пачка денег лежит. И все, и начались кошмары. Это не безобидно, это реальное переживание бывает в жизни людей. И как потом вернуть это все, это большой вопрос. Братья, значит, это мы говорили, контакты с нечистыми духами. Вот причины оккультной обремененности, контакты с нечистыми духами. Еще причина – это грубые грехи. Могут быть тоже причиной оккультной обремененности. Ну, какие грехи? Это, скажем, пьянство, алкоголь. В народе говорят так – допился до белой горячки. А если посмотреть с духовной стороны, я так понимаю – насколько это верно, но в моем представлении, когда человек грешит, он ниже опускается до какого-то уровня, и где уже встает на уровень с этими, ну, контактами, с духами зла, ну вот пьянство. Как-то, может быть, года два или полтора назад попросили побеседовать с одним молодым человеком, но страшно, уходил в запои на неделе. Дошло до того, что, ну, стали его духи преследовать. Ну, это известное явление. Он бегал по городу, убегал на кладбище, залезал на чердак, прятался под кровати, что только не было. Я его пригласил в собрание, мы молились. Он весь дрожит, ну, гонимый человек. Пригласил в собрание, он в собрании спокойно не может сидеть. Он сидит и говорит: вон они. Они в форточку вылезли, и он туда, и это ужас какой-то. И это, кажется, я не знаю, может быть, еще что-то было, но сколько мог понять, то только вот алкоголь привел его в такое состояние. Еще наркомания. Тоже известный случай, когда наркоманы, которые не просто укололся, а кто уже глубоко вошел в эту сферу, они тоже приходят нередко в соприкосновение со злыми духами. Еще такие грехи, как грехи безнравственности. Это скотоложство, тоже известные случаи. Или, скажем, сексуальное извращение, похотливые отношения с духами зла. Это тоже я встречал в практике, когда люди становятся или одержимыми, или оккультно обремененными по причине грубых грехов. И вот еще одна причина, уже брат назвал, лжеучение. Я встречал вот такое переживание, человек пошел в харизматическое собрание, возложили руки на него, помолились над ним, и человек стал одержимым. Это тоже, ну, явление известное. Я думаю, в этом нет, ну, нет сомнения, что лжеучения тоже приводят к оккультной обремененности. Однажды при изгнании, совершали это служение по изгнанию, по освобождению от злых духов, и бес говорит этому человеку: «Зачем ты идешь к баптистам? Я тебе такое хорошее собрание дал». «А какое хорошее собрание?» «Вот там у харизматов». «И я тебе такое хорошее собрание дал. Зачем ты идешь туда, к баптистам?» Братья, следующий вопрос, который хотел затронуть, это освобождение от оккультной обремененности. Ну, вначале хотел сказать, что это служение, ну, так, сколько я встречал, братьев понимают, что нельзя совершать в одиночку. Хорошо, если хотя бы вдвоем, втроем или группа братьев. Хорошо, если кто-то подвязается в молитве. Это очень тяжелое служение, которому нельзя приступать, ну, вроде романтика, что-то привлекает. Это очень продолжительная и тяжелая борьба. Ну, хорошо, если есть, иногда бывает молитвенная группа где-то в другом месте в это время, когда братья совершают служение, в это время они молятся. Это хорошая поддержка. В Евангелии от Матфея 17:21 Иисус говорит: «Сей род изгоняется только постом и молитвой». Значит, пост, молитва необходимы в этом служении. Вот такую деталь хотел подчеркнуть. Кажется, во всех случаях, или это просто оккультно обремененный человек, или одержимый человек, во всех случаях для освобождения необходимо, ну, желание, большое желание самого человека оккультно обремененного. Иногда бывает так, вот, ну, или в жизни Христа и апостолов я нахожу случаи, когда, ну, скажем, Павел не спрашивает вот эту служанку одержимую, хочешь ли освободиться. Павел не спрашивает. Он повелевает, и освобождается она. Но вот из практики, сколько я интересовался, то кажется бесполезно, если человек сам не хочет. Ну, что значит «не хочет»? Это не просто кивнуть головой, да? А глубокое желание, если нет этого желания, то бесполезно это служение. Но тут возникает вопрос иногда. Говорят, если он зависим, человек зависим от духов зла, живет, одержимый человек, имеет ли он, ну, как бы возможность такую? Он порабощенный, он раб этого оккультного, злых духов, имеет ли он вообще возможность, или он лишился этой возможности избирать, скажем, или исповедовать, каяться в чем-то. Ну, вот так вот из практики, я понимаю, может человек, может. Может серьезное препятствие быть со стороны, ну, злых духов. Это не обязательно при одержимости, может просто оккультно обремененный. Ну вот я вчера рассказывал, для меня это удивительно было. Вот сестра верующая, беседуем, помолись, сестра, исповедай. Она и все, слова не может сказать. Мы молимся, повелеваем духу немому оставить, запрещаем. Она говорит дальше. Немножко времени проходит, и опять все закрыто. Но все-таки, видимо, эта возможность остается у человека. Если нет желания, а желание в чем заключается? Это обратиться к Богу. Вчера я зачитывал из Деяний апостолов «От власти сатаны к Богу». Вот тут это одно действие, оно заключается как бы, ну, две составных. Некоторые люди неверующие, кто обременен вот этим, ну, оккультными силами, они измучились, они хотят освобождения, но к Богу пока нет решения. И мне кажется, в таких ситуациях тоже освобождение почти невозможно или невозможно. Должно быть желание заключаться от власти сатаны к Богу, чтобы перейти под власть Божию. Ну, а вторая сторона – это исповедание грехов. Это в любом случае, чтобы было исповедание. Ну, а те, кто проводят работу, беседуют, тут необходимо, ну, длительное такое глубокое, основательное исследование, установление причины, почему человек попал в эту оккультную зависимость. И нередко установить эту причину очень и очень трудно. Потому что, может быть, годы или десятилетия уже прошли с того момента, когда человек попал в зависимость. А иногда бывает вина родителей. А иногда бывает причина в детстве. Ребенок заболел, родители неверующие повели или понесли еще совсем маленькие какой-то бабки, и он уже попал вот в эти сети духов злобы. И очень трудно бывает установить причину. Но понятно так, что без причины не может быть вторжения злых духов в жизнь человека. Братья, здесь хочу подметить, иногда бывает, но братья, кто работает с душой, ну, можно попасть, ну, в затруднение или ошибиться. Может, это физическая болезнь. Если это физическая болезнь, как, ну, эпилепсия или психические какие-то отклонения, ну, тогда тут не изгнание должно быть, а может быть молитва об исцелении, или таблетки нужны, или какие-то другие пути. То есть необходимо установить. Еще бывают такие явления, когда на самом деле никакой одержимости или оккультной обремененности нету, а человек просто домысливает, он сам предполагает это, на самом деле этого нету. Я помню, много лет назад пригласили, я тогда только рукоположили, и вот был братья, ну там и рядовые, один служитель был, и вот изгоняли вроде беса. Ну и он говорит, этот человек больной, говорит, выходит, дух лени выходит, дух зла выходит, дух клеветы выходит, дух такой-то выходит. Вот сейчас 5 вышло. Я смотрел на это с недоумением, думаю, потом спрашиваю его, слушай, а как ты знаешь, что выходит? Он говорит, ну я так думаю. А как ты знаешь, как имена этих бесов? Он говорит, а я сам не знаю. Ну, а потом мы остались наедине. Ну, я так робко братьям говорю, я думаю, это просто больной человек. Никаких бесов не заходило, не выходило. Это просто больной человек, которого надо, может, в больницу положить или как-то. Ну, а бывают вот такие явления, когда, ну, человек ошибается. Это довольно сложный вопрос. То есть, может быть, мнимая зависимость или мнимая одержимость. Но, братья, само служение, как совершается, если это не одержимость, то чаще всего просто исповедание, глубокое, длительное собеседование, а потом молитва с этим человеком. Сам он молится, братья-служители молятся. Но что важно в таком случае, сколько, ну, я понимаю, не возлагать руки. На больных возлагают руки, на оккультно обремененных руки не возлагают. Но и если это неодержимость, то нередко практикуют так отречение. Вот человек, который испытывает в жизни своей какие-то оккультные явления, он в молитве отречение произносит. Но тут тоже надо быть осторожным. Ну вот я слышал как-то, помню давно тоже, в недоумении был. Ну вот совершается молитва, сестра исповедуется, и вот теперь молится. Как это произносит отречение? Она говорит: «Господи, дай мне свободу, Господи, я отрекаюсь от Тебя, сатана». Ты, и вот так все поперемешано, и мне так, ну, я в большом смущении был, как понять, это молитва, кому это молитва. Думаешь, что надо различать молитва, а потом сказать, это уже не молитва, а это свидетельство перед духами зла, что я отрекаюсь от таких-то грехов или от влияния, или от наследства, наследственных грехов, может быть, или от, ну, оккультных грехов, или от сил зла отрекаясь. Но это не должно быть смешано с молитвой, и это нельзя называть молитвой. Ну, а если это одержимость уже, то повеление происходит. Ну, как вот на основании Слова Божьего Иисус говорит: «Бесов изгоняйте». И дал такие полномочия рабам своим Господь изгонять бесов, наступать на всю силу вражью. Молитва, повеление, неоднократное повеление. Может быть, это день весь быть, или два, или три дня. И вот таким образом, ну, происходит освобождение. Иногда мы практикуем пение, ну, в перерыв между беседой, между молитвой. Пение, особенно на тему страданий Христа, снова собеседование, молитва. Ну, вот такая работа происходит, таким образом происходит работа. Причины, почему человек иногда не получает освобождения. Я указал три причины. Это неисповеданный грех. На удивление бывает, человек хочет освобождения, но столько упирается и не открывает грех, определенный грех, и не получает освобождения. Неверие в Слово Божие – это вторая причина. Когда-то мы с братьями совершали вот изгнание, и дух просто так упирается: не выйду, и все, не выйду, ни под каким предлогом. Ну, и мы стали беседовать. Мне так интересно было, ну, что за причина? И вы знаете, открывается, человек не верит в Слово Божие. И говорит: ну, Библия, я верю, это, но не все же там правда, не все же там. Ну, человек только пришел из мира. Только пришел из мира. И говорит: ну, там такие есть вещи, как всему верить? И все кажется, ну, полное бессилие. А третья причина, я так указал, неизвестные причины. Братья, ну, я вчера говорил, что последнее, может, десятилетие у нас в братстве, ну, слава Богу, имеется некоторый опыт. Души освобождаются от оккультной обремененности, от одержимости. Но есть и случаи, когда неизвестно по каким причинам люди не получают помощи, не получают освобождения. И это бывает продолжительное время, и трудно ответить на эти вопросы. Если я еще 5-7 минут займу и закончу. И последний пункт – это меры предосторожности в этом служении. Меры предосторожности в этом служении. Не увлекаться чрезмерно. Я вчера немножко затрагивал, встречал такие явления, когда вроде это романтика какая-то, это же интересно. Духи кричат, кукарекают, лают там, выходят, но это не романтика, и этим нельзя чрезмерно увлекаться. Не совершать без поручения от Господа. В Деянии апостолов есть случай семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Они не имели поручения, но имели дерзновение или дерзость. И когда совершали повеление, ну, мы помним, дух сорвал одежды с них и говорят: «Иисуса знаем, Павел известен, а вы кто такие?» Без поручения. Как правило, у нас, сколько я понимаю, так этим занимаются рукоположенные братья-служители. Иногда привлекают, ну, совместно со служителями нерукоположенных, может, ответственный за группу, но иметь в этом осторожность. Третий момент – не бояться угроз со стороны злых духов. Во время этого служения иногда страшные угрозы высказывает духи зла. Я понимаю, что если мы имеем поручение от Господа, имеем дерзновение, то мы имеем власть. Ну, сколько я помню, вот иногда бывало, ну, страшно так, страшновато. Вот эти когти какие-то однажды, глаза сатанинские, вот, и на брата, да, но не дотронется, если это раб Божий, не дотронется. Я не знаю, может, и были случаи. Ну вот я вчера рассказывал, ножом ударила одержимая женщина одного. Но думая, что это что-то не в порядке, ненормально было. Если это слуга Божий, то Бог дал полномочия не дотронется рукой. Падает перед служителем или мимо как-то проскальзывает, но не дотронется. И нет нужды бояться. Не выполнять просьбы злых духов. Не выполнять просьбы. Ну, иногда бывает, просят. Я не могу это духовно обосновать. Когда-то бесы просили Христа, и он вроде как будто удовлетворил их просьбу. Может, это не так. Но в целом не выполнять. Иногда разное бывает. Сделайте то, сделайте это, и мы выйдем. Не реагировать. Следующее. Не верить духам зла все, что они говорят по своей инициативе. Если, ну, братья, кто совершает служение, говорят: «Именем Иисуса Христа отвечай». Почему это и это? Ну, бывает, вот в диалог вступают. Так оно было у Христа, у апостолов. Это допустимо. Но если духи по своей инициативе говорят, то они лгут. Это лжец и отец лжи. Ну, помню, как-то мы с братьями совершали служение, и вот бесы говорят: «Один из вас нечистый». Ну, а брат говорит: «Ложь это». Ложь это. Больше ни одного упоминания об этом не было. Но можно предположить, какая цель, какое намерение было смутить. Имени не называют, кто нечистый, да, один из вас. И каждый может подумать: а может, я, и выйти оттуда, да, и так поражение может. Один из вас нечистый. Еще, ну, я уже упоминал, не возлагать руки на одержимое. Следующее, не рассказывать вообще об этом широко людям. Я помню, когда, ну, в детстве, ну, я запомнил вот такие истории и сегодня замечаю. Если подробно рассказывать, вот были там, изгоняли бесов, он кукарекал, он кричал, а потом он плакал, он просил там. И вы знаете, это такие захватывающие истории. И я считаю, не следует вообще это делать. И мы бы и сегодня бы не говорили об этом, если бы не было нужды в этом. Это просто мы как рассуждение. Я имел когда-то неосторожность, ну, после этого служения один брат рассказывает: «Ну расскажи, расскажи, как там было». Ну я рассказал. Он пришел, жене своей рассказал. И вы знаете, сколько там было внутренних душевных переживаний. Она не находила, не успокоиться не могла, эта сестра, жена этого брата. И я с того момента, я понял, не должно вообще об этом рассказывать. Если где-то какое-то вскользь упоминание, а в общем не должно об этом рассказывать. А еще один момент, быть внимательным в этом служении. Это мера предосторожности, быть внимательным. Но я думал, привести этот или нет пример, но может быть так вскользь. Когда-то тоже во время этого служения брат делал повеление, и вместо того, чтобы говорить «духи зла», он перепутал, говорит «дух святой». Вы знаете, это что-то, это такое потрясение для него было. Такое потрясение, он весь обмяк, его остановили сразу. Такое потрясение, и я думаю, надо на это, где братья, ну, проводят это служение или где-то начинают это, быть внимательным, просить милости у Бога. Это нужное дело. Нужное служение. Я хотел, братья, пригласить к молитве. Еще раз, у нас немало нужды. Есть люди, которые покаялись, приняли крещение, и, может быть, 5-7 лет или 10 лет уже в церкви, но какие-то следы того прошлого оккультного у них остались. И мы просто бессильны. Ну, в каком смысле бессильны? Мы-то вообще ничего не можем, только Господь может. Ну, какой-то совет дать, помощь оказать. И вот это одна проблема. Другая проблема. Немало таких людей вот приходят в собрание. У братьев иногда дерзновения нету. Нет времени. Для этого продолжительное время требуется. Одним словом, есть нужда в этом плане. И для этого вот братья согласились, чтобы осветить эту тему. И давайте помолимся, чтобы Господь дал милость и в этой области иметь победу. Аминь.